Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «О пользе грязи» эссе Бориса Парамонова. «Метафора мятежа» – новая книга историка Сергея Эрлиха. Новые музыкальные записи. Что мы будем слушать сегодня, Андрей?
Сегодня мы будем слушать фрагменты альбома под названием «Деревенские вариации» в исполнении московского художественного трио, так называется этот джазовый ансамбль, и норвежского камерного оркестра.
Давайте начнем с наиболее актуальной ныне темы, с отражения экономического кризиса в культуре. Возьмем сегодня тему изобразительного искусства. Отовсюду доносится сообщение, что цены на арт-рынке упали, прямо рухнули. Объемы продаж упали чуть ли не в два раза. Покупатели разбегаются и так далее. Что думают об этом эксперты и какую видят перспективу? Мы позвонили в Лондон известному коллекционеру и журналисту Александру Шлепянову.
Пока паники я не вижу. Допустим, Кристи объявила, что оно получило за прошлый год там что-то порядка 5 миллиардов прибыли. Были прекрасные продажи уже сейчас во время кризиса, во второй половине 2008 года. Малевич продался за 60 миллионов на Сотебис долларов. Дега продался за 37 миллионов. Кандинский за 16, почти за 17 миллионов. Дело в том, что кризис корректирует цены. Вместо эйфории, которая была последние годы, когда люди хватали вообще все подряд, потому что знали, что оно все равно вырастет в будущем году, пришла какая-то трезвость разумная. На первый план выходит качество. Дело в том, что рынок последних лет был сильно ориентирован на невежд, на новоришей. Поэтому продавалось бог знает что часто. Скажем, если человек не умеет рисовать, но хочет называться художником, и он заспиртует дохлую крысу или положит три мячика в пластиковые коробки, а жуликоватые торговцы и проплаченные критики будут кричать, что это гениальное и новое слово в искусстве, то невежды на это покупаются и платят огромные деньги. Но сейчас, во время кризиса, происходит пересмотр определенный. Люди хотят получать качество за свои выстраданные деньги. Но по-прежнему недооцененные в прошлом вещи растут, а вот переоцененные падают существенно. Говорят, что рынок на современное искусство в целом потерял почти 80%. Достаточно сказать, что рынок импрессионистов и парижской школы почти ничего не потерял. Какие-то там ничтожные маленькие проценты. Те, кто собирал ушами, те потеряют, конечно, деньги. Но те, кто собирал глазами, то есть разумно собирал, имел какие-то познания, те, наоборот, кризис пройдет, эти вещи будут все равно расти в цене. И сейчас уже, кстати, растет спрос на классную старую мебель 18-го, там, скажем, начала 19 века, на ранний фарфор, в особенности на мейсонский фарфор, на старые фаянсы. То есть на какие-то вечные ценности цены продолжают медленнее, может быть, чем в прошлом году, но расти. На всякое, извините за выражение, фуфло цены падают, и так им и надо.
Александр Ильич, ну вот вы говорите, что сейчас в кризис на первый план выступает качество. Это очень красиво сказано и вроде бы убедительно, но совершенно, простите, непонятно. А как его определить, это качество? Объясните нам, дилетантам.
Определить это просто. Достаточно ходить в музеи, читать книжки и делать это много лет подряд. Вы будете отличать хорошую вещь от плохой. Конечно, если вчера вы торговали только, допустим, шинами, а сегодня решили заняться искусством, то вы можете попасться. Вас могут убедить купить всякую дрянь. Но над этим надо работать, надо совершенствовать свое понимание, свой вкус, свой глаз. все будет в порядке.
А вот все те же эти советы ваши, теоретические, очень похожие на то, что травку нужно подстригать 300 лет подряд, каждый день. Все-таки как опрокинуть на рынок русского искусства? Вот с ним что произошло? Где шагреневая кожа сжалась, а где, может, и вздутия какие появились?
Грубо говоря, посредственные и сомнительные вещи продаются сейчас хуже, а выдающиеся вещи по-прежнему продаются очень хорошо, на них большой спрос.
Спасибо большое за ответ. Можно ли поговорить с вами немножко о футурологии? Вот сколько будет продолжаться это непонятное кризисное время? Когда из него будет выходить рынок? И благодаря чему?
Ну вот, в начале 90-х годов был спад на рынке искусства. Он продолжался года 2-3. Так как все процессы ускоряются в наше компьютерное время, то я думаю, что и сейчас тоже как-то разберутся с этим кризисом, ну, максимум за год, за полтора, надеюсь.
Александр Ильич, а нет ли у аукционных домов знаменитых в Лондоне каких-то своих особых приемов, каких-то, ну, я не знаю, ноу-хау, которые они используют в такое кризисное время, чтобы, тем не менее, и себя поддерживать на плаву, и покупателей не распугать?
У каждого аукциона есть свои какие-то, скажем так, приемы, выставки, работа с отдельными клиентами. Вот сегодня я получил приглашение от одного аукциона сдавать им вещи, и в этом приглашении сказано, что сейчас кризис, все ужасно, но, может быть, бабушкины картины вас спасут в этой ситуации. Посмотрите, нет ли у вас чего-нибудь, и тащите к нам. Вот каждый, так сказать, как может, пытается выйти из этой ситуации. Но должен вам сказать, что люди, у которых есть деньги, они как раз сейчас пользуются этим кризисом и некоторым спадом цен, чтобы сделать хорошие запасы, пополнить свои коллекции, или, если это дилеры, пополнить свой сток. Есть целый ряд людей, которые активно покупают по-прежнему и даже, может быть, более активно, чем раньше, потому что они понимают, что после любого кризиса начинается взлет, и цены снова пойдут вверх. Что касается футурологии в целом, то пойдут цены вверх 100% на хорошие вещи, а на остальные вещи, так они не должны быть слишком высокими.
О рынке изобразительного искусства в пору кризиса мы беседовали с журналистом и известным специалистом по арт-рынку Александром Шлепяновым. Андрей, интересно, те вопросы, которые затрагивал Александр Ильич, имеют отношение к вам хоть какое-нибудь жизненное?
Ну, отношения прямое, конечно, нет, но я с восторгом слышал профессиональный жаргон. Как только я услышал, что Малевич продался, я вздрогнул, но, слава богу, эта первая реакция мгновенно прошла, потому что за ней последовало и другое, что продались и все остальные. Когда все кругом продали, что здесь можно поделать? Замечательная вещь профессионализма. Каждый раз не устаю восхищаться богатством в ширину русского языка, даже если не в глубину в данном случае. Но если серьезно, я с восторгом слушал это некоторое изысканное высокомерие этой речи, которое, по-моему, не имеет ни малейшего отношения к реальной жизни 99% населения земного шара. Скорее, оставшийся процент может иметь к нам отношение. Посмотрите, если сделать вывод из того, что говорил Александр Шлепянов, получается, что кризис выгоден консерватизму во вкусах и в коллекционировании. Никто не сомневается, что Леонардо, Рембрандт или сейчас уже импрессионисты – это верное вложение капитала. Но если перенестись, ну, даже не так далеко назад, всего лишь когда импрессионисты впервые стали появляться на рынке, то все то, что с таким негодованием отметал ваш собеседник, вполне было применимо к ним. Это было новое искусство, которое очень многими оценивалось как нечто несерьезное, недолговечное и так далее, и так далее. Поэтому не знаю, как насчет заспиртованных крыс в банках или трех мячиков в пластмассовом пакете. Явно эксперт имел в виду что-то конкретное, чего я просто не знаю. Но, тем не менее, мне кажется, что сейчас можно посмотреть вокруг и не думать о вложении капитала, а посмотреть, нравится ли тебе та работа, которую предлагает пусть не Сотеби, пусть не Кристи, а пусть даже ближайший какой-то маленький салон или галерея. и купить это, потому что действительно цены на все упали. А кто знает, может быть, то, что вы купите, это и будет в будущем признано шедевром.
Ну, Андрей, я не знаю, у вас полемический тон и как бы такой возразительный ракурс вашей речи. Мне, по крайней мере, так послышалось. А, собственно говоря, в чем Александр Шлепянов противоречит тому, что вы сказали? И он говорит о том, что вечная ценность, то есть красота, сейчас в цене. И вы говорите о том же, о том, что понравится в маленьком салончике на углу Причистенки и я не знаю чего. А Александр Шлепянов, находящийся в Лондоне, говорит о том, что ему понравится на аукционе Кристис. Я не вижу здесь никакого противоречия.
Нет-нет, здесь нет никакого противоречия. Просто я хочу призвать всех не только читать книги и ходить по музеям, где нам, особенно сейчас, в эпоху кризиса, будут усиленно рекламировать вечные ценности, которые, в общем, наверное, в рекламе и не нуждаются, а последовать совету вашего собеседника, смотреть глазами, так, кажется, он сказал, или оценивать глазами, и не думать о том, покупаете вы вечное или не вечное. В конце концов, в общем-то, все когда-то было в новинку.
Прекрасно. А теперь напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы сегодня слушаем.
Мы сегодня слушаем очень интересную музыку, очень необычный проект. Московское художественное трио, которое состоит из Михаила Альперина, Аркадия Шелклопера. Эти два джазовых музыканта уже были представлены в наших предыдущих программах. И Сергея Старостина. Они записали альбом вместе с норвежским камерным оркестром.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, что интересного в потоке культурных новостей? Давайте, как говорил Михаил Горбачев, обменяемся.
Вы знаете, мне всегда было интересно, когда какие-то вещи, что мы с вами обсуждаем, касаются ни одной страны, ни одной культуры, а как бы поднимаются и становятся актуальными для всего человечества. И вот наш с вами любимый интернет, по-моему, мы никогда так часто интернет не упоминали, как сегодня, принес две новости. Одна новость звучит так. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации намерены запретить показ по телевидению в предпраздничные дни фильмов и передач, в которых содержатся сцены секса и насилия. Парламентарии вроде бы готовы поддержать инициативу депутата-коммуниста Владимира Федоткина, который предложил объявить предпраздничные дни днями без жестокости и насилия, пошлости и секса на всех каналах телевидения. Тем самым, заявил депутат, безнравственные программы не могут появляться в те недели, когда отмечаются День Победы, День Защитника Отечества или православные праздники.
И пропади пропадом все остальные дни недели.
Совершенно верно. Я в полном восторге смотрел на это заявление, думая о широте взглядов господина Федоткина, которого совершенно не волнует то, что если в празднике, соответствующий другим религиям, на экране будет резня, море крови, море секса и так далее. Главное, что вот День Защитника Отечества и православные праздники. Я не успел удивиться, как всегда, широте взглядов наших парламентариев, как вдруг натолкнулся на другое сообщение. Оно немножечко о другом, но тем не менее вот то, о чем я начал говорить, о сходстве культурных явлений, в данном случае культурной слепоты и, прости Господи, абсолютно какого-то культурного идиотизма. Так вот, это сходство не могло меня не поразить. Послушайте внимательно. Британская полиция совместно с режиссером шекспировского театра «Глобус» в Лондоне Биллом Бакхерстом разрабатывает новую постановку «Ромео и Джульетты», которая бы не пропагандировала жестокость и насилие в рядах молодежи. Об этом сообщила BBC. Целью сотрудничества было напрямую поговорить с теми, кто каждый день сталкивается с подростковой преступностью в Лондоне, заявил пресс-секретарь театра. Вы знаете, сначала я подумал, честно говоря, что это шутка. Я вспомнил то, как из кинофильмов вырезали сцены застолья в эпоху Андропова, в эпоху борьбы с алкоголизмом в СССР. Я вспомнил то, что недавно из старых голливудских фильмов начали вырезать. Надеюсь, что на этом и закончилось все. Я не знаю, может быть, это и продолжается. Сцены, где герои курят. Я подумал, ну неужели действительно вот есть какие-то явления, скорее все-таки не культуры, а, наверное, социальные, которые заставляют людей полностью терять разум и представление о том, что такое искусство.
Нет-нет, я приветствую такой чиновно-полицейский подход, как у британцев. Конечно, нужно в опере «Евгений Онегин» запретить сцену дуэли, а то публика может полезть на сцену и так накостылять этому Евгению, который бедного Владимира застрелил, совершенно не по делу. Андрей, еще какие-то новости?
Но мое внимание привлекло два сообщения. Первое – это то, что, судя по всему, в ближайшее время будет ремонтирован или реставрирован летний сад в Петербурге. Я с изумлением узнал о стоимости этого проекта – 100 миллионов евро. Я очень надеюсь, что это чудовищная, ну, с моей дилетантской точки зрения, сумма не отпугнет авторов проекта, не отпугнет инвесторов или меценатов, я не знаю, на чьи деньги будет реставрирован летний сад, и все-таки его доведут до какого-то человеческого состояния. Все-таки это безобразие, что уже практически полгода, нет, даже, наверное, больше, летний сад закрыт. Его плачевное состояние было предметом очень многих статей, очень многих выступлений. Мы все знаем о чудовищных прогулках вандалов по летнему саду, которые разбивали все, что попадается им под руку. Может быть, поэтому и необходимо было, конечно, его закрыть. Но для меня Питер – это не Питер без летнего сада. И я очень надеюсь, что все-таки эти работы по его восстановлению закончатся, и он будет снова открыт для публики. Вы любите летний сад?
Я очень люблю летний сад и пролезал в него не раз зимой, чтобы покурить на скамеечке и выпить со своими приятелями. И это нисколько не мешало мне его любить и уважать. Вот так вот в одном флаконе я соединял одно с другим. Но это такое петербургское отношение к нашему петербургскому наследию типичное. А вот меня заинтересовало то, что потомок Сезана шокирован планами постройками железной дороги в Провансе. Как известно, Прованс и конкретно Экс-ан-Прованс город должен быть соединен с Ниццей с помощью железной дороги. Все совершенно современный, нормальный проект. Но это те самые места, которые запечатлены на нескольких, на многих гениальных полотнах предка этого Филиппа Сезана, на полотнах гениального французского художника Поля Сезана. Но как соединить вот это вот сохранение старины, сохранение памяти, в данном случае памяти глаз, с необходимостью развивать, простите за выражение, инфраструктуру и помогать публике ездить из одного края Франции в другой? Интересно здесь, собственно, не то, что собираются проложить дорогу, не то, что потомок Сезана возмущен этим, а то, что демонстрация, митинг людей, протестующих против этого строительства, против уничтожения вот этой вот зрительной глазной памяти, собрал 5000 человек. Интересно, если бы у нас какой-нибудь Абрамцевский пруд или, я не знаю, какие-нибудь чеховские или грибоедовские места где-нибудь в Хмелите, кто-нибудь попробовал бы проложить какую-нибудь дорогу. Сколько людей собрало бы это в нашей глубинке?
Иван, извините, ради бога, но я приведу пример намного более близкий. Когда сносились торговые ряды на Красной площади, не дали, как вот в последний год-два, демонстрации были очень немногочисленны, они практически были ограничены активистами различных движений, организаций за сохранение архитектурного прошлого, архитектурного лица Москвы, и разогнаны они были, если не жестоко, то весьма и весьма жестко. Все-таки это Москва и Красная площадь, это ближе, чем грибоедовские или чеховские места. Вот вам ответ на ваш вопрос. В демонстрациях участвовало несколько десятков человек.
Но это не то чтобы ответ на вопрос, это как бы некий, даже не антитезис, потому что это пример из области другой культуры, русской культуры, Андрея. А вот интересно, природа этого равнодушия россиян к подобным процессам, на ваш взгляд, в чем заключена? Где ответ на этот вопрос? Почему француз собирается числом 5000, а русский числом 25 человек?
Я помню, я участвовал в демонстрации в Москве, когда количество народу было столь велико, что вся эта колонна шла по Садовому кольцу и поворачивала на Новый Арбат, который, по-моему, тогда еще назывался Калининский проспект. И в момент поворота я посмотрел назад, а колонна шла со стороны метро «Парк культуры». И вот сколько хватало глаз, это была нескончаемая колонна людей. Там было в шеренге по 8-10 человек, так что если это постараться посчитать, это какое-то гигантское количество. Это была демонстрация перелома 90-х годов на политическую тему, если не ошибаюсь, «Руки прочь от Литвы». В данном случае это не важно. Важно то, почему так много людей вышло. Потому что каждый из участников этой демонстрации, этого действия, знал, что его слово будет услышано. И даже если результат воздействия, предположим, будет ничтожен, все равно к слову прислушиваются, оно не будет сказано зря. И вот это, мне кажется, основное. Если ты говоришь что-то, зная, что тебя услышат, пусть с тобой не согласятся, пусть ты слаб и более сильные тебя отвергнут, но тебя услышат, тогда ты выходишь на улицу. Если ты знаешь, что тебя услышит только сосед справа по колонне, сосед слева и два журналиста, в работу которых входит освещение мероприятия, и больше никто, ты на улицу не пойдешь. Вот, мне кажется, в чем дело.
То есть критерий, по-видимому, один. Осознает ли себя человек гражданином своей собственной страны, да?
Да, чувствует ли он, что он что-то может сделать. В конце концов, если вернуться в чуть-чуть более грубую риторику начала 20 века, ты часть стада, ты быдло, тварь дрожащая, или все-таки ты человек, и ты имеешь право на то, чтобы высказать свою точку зрения.
Вам кажется, что такая большая демонстрация от Парка культуры до Нового Арбата возможна в ближайшее время в России?
Мне кажется, что нет. Ни по какому поводу.
На этой печальной ноте я попрошу вас напомнить нам, какая музыка у нас сегодня звучит.
Да, кстати, музыка сегодня звучит не очень веселая. Это деревенские вариации в исполнении московского художественного трио и норвежского камерного оркестра.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли очередное уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева продлением их пребывания в заключении? Об этом говорим с адвокатами подозреваемых Еленой Липцер и Вадимом Клювгантом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева поступило в Хамовнический суд Москвы. Ранее стало известно, что передача дела в суд задерживается из-за отсутствия достаточного количества копий обвинительного заключения. В нем бывшим совладельцем ЮКОСа инкриминируется хищение имущества в особо крупном размере. Адвокаты Ходорковского и Лебедева считают дело сфабрикованным и намерены качественно активизировать позицию защиты. Лидер Российского народно-демократического союза, экс-премьер-министр России Михаил Касьянов, призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Он считает, что в результате честных выборов демократы могут получить около 30% голосов избирателей, что позволит им сформировать коалиционное правительство. На российском фондовом рынке рекордное падение котировок. Стоимость основных акций снизилась на 3,20%. Индекс РТС снизился почти на 9,5%. Индекс ММВБ почти на 9%. Тело капитана украинского судна «Фаина», гражданина России Владимира Колобкова, доставлено в Петербург. Он будет похоронен 19 февраля на Серафимовском кладбище. В Афганистане амнистировано около 60 талибов, сложивших оружие. Всего за последние 3 года афганская правительственная комиссия по вопросам примирения амнистировала 7680 боевиков, отказавшихся от вооруженной борьбы с властями. Командующий войсками США в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус находится с визитом в Узбекистане. По информации американского посольства в Ташкенте, стороны обсудили пути укрепления безопасности в регионе.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит.
У нас сегодня звучит музыка, которая официально называется так: «Деревенские вариации из воображаемого балета» в исполнении Московского художественного трио и Норвежского камерного оркестра.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В Петербурге издательством «Нестор. История» выпущена книга Сергея Эрлиха под названием «Метафора мятежа». У нее подзаголовок «Декабристы в политической риторике путинской России». Книга, на мой взгляд, очень любопытная. Она посвящена тому, как история декабристов осмысляется и переосмысляется в сознании современного общества. Интернет позволяет не тратиться на армию социологов, он сам теперь себе и Гэллоп, и Левада, приносящий на экран компьютера мириады высказываний и суждений общества. Книга посвящена тому, как употребляется вот эта декабристская метафора, история восстания декабристов 14 декабря 1825 года в всевозможной политической, нравственной, исторической, сиюминутной полемике с самыми разными участниками этих дискуссий. Предисловие к книге написала известная журналистка Наталья Марарь. Вот я процитирую из ее предисловия. «Метафора мятежа» Сергея Эрлиха – книга об ассоциациях в политике, и рассматривать ее стоит скорее как явление социокультурное, чем как политический манифест. Образ восстания декабристов, события в российской истории до сих пор до конца неосмысленного, а также использование этого образа в современной политической риторике и стало объектом исследования Сергея Эрлиха. «Декабрист» в кавычках Михаил Ходорковский и «декабристы нацболы», «декабристы на марше несогласных» и «декабристы интернет-революции» — герои книги, которую вы держите в своих руках. Насколько оправданы подобные сравнения, спрашивает Наталья Марарь. При глубоком и профессиональном историческом анализе ответ скорее будет отрицательным. Слишком различен социальный, политический и культурный контекст. Слишком глубока пропасть. Слишком различны декорации. С одной стороны, группа блестящей образованных офицеров, прошедших от сожженной Москвы до Парижа через всю Европу, дети эпохи Просвещения, которые парадным маршем вошли в эпоху романтизма, их казаки внесли во французский язык слово «бистро», а они сами вынесли из Франции глубинное ощущение того, что жить можно как-то иначе. Как-то совсем не так, как жила Российская империя. С другой же стороны, современные революционеры, в кавычках, предпочитающие вести сражения не на поле Аустерлица, а в живом журнале, и принимающие за верх геройство несанкционированно зажженный фаер на несанкционированном же властями марше несогласных. Попытайтесь на секунду представить себе Кондратия Рылеева или Павла Пестеля, которые приходят к Валентине Матвиенко с просьбой разрешить митинг на Сенатской площади. Заявленная численность — 2000 человек. Так пишет в предисловии книги Сергея Эрлиха Наталья Мораль. Автор показывает, как по-разному используется восстание декабристов и миф об этом восстании современными публицистами, политическими деятелями, общественными фигурами, например, совершенно отрицающий, вплоть до брезгливости, отрицающий декабристское восстание Эдуард Лимонов. Сергей Эрлих пишет, в написанной в тюрьме книге «Другая Россия» Лимонов развернул утверждение, что при советской власти народ искусственно опускали в XIX век. Конец цитаты. Одна из глав носит зловещее название «Трупный яд XIX века». В ней Лимонов в очередной раз предлагает сбросить Пушкина, а заодно и декабристов с корабля современности. Сергей Эрлих приводит цитату из книги Лимонова. «Утверждаю, что именно потому, что Россия потребляла Чехова, Толстого, Пушкина, Достоевского в лошадиных дозах, именно поэтому мы отсталая, терпящая поражение за поражением держава. Нет, не анормальная любовь граждан к XIX веку привела к феномену преобладания культуры XIX века. Просто, победив в 1917 году, новая власть банально не пошла на творческую борьбу с окружающим современным миром и с его культурой и эстетикой, а пошла на запреты. Все культурные, философские и политические открытия и Европы, и Азии прошли мимо России и остались ей неизвестны, пишет Лимонов. Зато как грибковая плесень разросся ядовито XIX век. XIX век был для власти безопасен. Его декабристы, продолжает Лимонов, перешедшие в анекдоты, Белинский, Катковы, шоколадный карлик Пушкин, дура Натали Гончарова, апатичные резонеры Вишневого сада, гусары, корнеты, разночинцы, даже Базаров, болтуны, извергающие тонны слов, не могли никого совратить, приобщить к крамоле, потому и поощрялись. Ослабевающая власть Хрущева и Брежнева, продолжает Эдуард Лимонов, все увеличивали дозу XIX века. Тошнотворные барышни и гусары и Пушкин, слава богу, породили народную отдачу, издевку в форме порно-анекдотов. Однако советский человек все же формировался под влиянием литературы XIX века с сознанием «на столетие дряхлее современности». Конец цитаты. Так писал Лимонов в книге «Другая Россия». Эту цитату приводит Сергей Эрлих, автор книги «Метафора мятежа». Заканчивается книга следующими соображениями автора. Метафора мятежа незаменима в ситуации, когда реальное поражение надо представить как символическую победу. Дело Михаила Ходорковского демонстрирует, что память о декабристах явственно резонирует с самыми чувствительными струнами интеллигентской души. Надо уточнить, что это не пустой пиар. Символ героической жертвы – залог будущих реальных побед. Другой вопрос – сколько времени понадобится на воплощение символа в реальность? Ускорение социальных процессов позволяет надеяться, что нынешний режим продержится меньше 92 с 1825 по 1917 лет. Это Сергей Эрлих в книге «Метафора мятежа». Знаете, Андрей, что больше всего мне понравилось в этой книге? Это методика, которая положена в основу изучения образа или метафоры этого самого декабристского мятежа. Есть ведь распространенное представление об интернете как о большой-большой помойке. Если это правильно, то это та же помойка, что и общество в целом, где есть и свои герои, и свои злодеи, и свои святые, и, я не знаю, свои предатели. Есть серьезные и вдумчивые публикации, а есть безответственная писанина. Интернет, как мы с вами не раз говорили, это огромная автобусная остановка, где люди говорят о чем угодно. И что же, разве мы кончаем самоубийством от того, что кто-то на автобусной остановке несет чепуху? Да, может быть, это все и помойка, но взрослый и опытный человек умеет с этой неизбежной помойкой сосуществовать, потому что она называется жизнью. А вы что читали в последнее время?
Здесь промелькнуло одно сообщение, которое меня страшно заинтересовало. Это совершенно о другой литературе, о литературе массовой, почти попсовой. Дело в том, что, как стало известно, Дэн Браун завершил свой новый роман. Эта новость прозвучала на волнах интернета как эпохальное событие, что, в общем, неудивительно, учитывая, что он, Дэн Браун, за последние годы стал, по-моему, самым популярным в мире писателем, или, по крайней мере, самым продаваемым. Мне интересна его новая книга, потому что, когда я прочел его «Код да Винчи», я к нему отнесся очень спокойно, хотя прочел с огромным интересом, потому что как раз до этого так сложилось это чистое совпадение. Я прочел замечательную и знаменитую книгу Майкла Бежана, Ричарда Ли и Генри Линкольна под названием «Священная кровь и священный Грааль». Книга, которая претендует, в отличие от книги Дэна Брауна, на документальность. В ней описывается та же самая история, которая положена в основу Кода да Винчи, а именно то, что у Иисуса были потомки, и вот эти потомки переселились в свое время во Францию, и, ну и так далее. Дальше читайте Дэна Брауна. Поэтому я Дэна Брауна читал, в общем, скорее как иллюстрацию к этой книге, к которой можно относиться по-разному, но авторы, которые, тем не менее, собрали или попытались собрать огромное количество исторических документов, подтверждающих их теорию. Меня удивило то, что Дэн Браун попытался отречься от сходства с этой книгой, хотя, может быть, учитывая, что отрекался он во время судебного процесса, где его обвиняли в плагиате, может быть, у него просто не было другого выхода, или признавать, что его «Код да Винчи» — это плагиат, или всячески от книги «Священная кровь и священный Грааль» пытаться дистанцироваться. Сейчас выйдет новая книга, ее рабочее название было «Ключ Соломона» или «Соломонов ключ», посмотрим, как она будет называться на самом деле. Здесь, насколько мне известно, никакой основы для нее не было. Это совершенно самостоятельное произведение Дэна Брауна, посмотрим, будет ли оно столь же популярным.
А сейчас напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы слушаем.
Мы слушаем музыку московского художественного трио и норвежского камерного оркестра «Деревенские вариации».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«О пользе грязи» — так назвал свое радиоэссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Давно, можно даже сказать, с начала времен, было замечено, что дети любят грязь. Не только шлепать по лужам и вообще измазываться грязью, но и тянуть в рот всякого рода негигиеничные предметы, вплоть до собачьих экскрементов. Всемогущая наука пролила свет и на этот парадокс, как об этом рассказывается в статье Джейн Броди, появившейся недавно в «Нью-Йорк Таймс». Оказывается, поглощение грязных субстанций способствует укреплению иммунной системы. Организм, лишенный этой необходимой закалки и тем более напичканный всяческими антибиотиками, как это наблюдается в передовых странах, утрачивает собственные ресурсы сопротивления различным заболеваниям. Поэтому гигиенические эксцессы не просто излишни, они вредны. Данные по этому вопросу накоплены уже достаточно для некоторых принципиальных выводов. Замечено было, например, что широкие гигиенические мероприятия, предпринятые в африканской стране Гамбии, способствовав исчезновению некоторых эпидемических заболеваний, в то же время резко усилили у гамбийских детей склонность к аллергии. Вот что пишет об этом доктор Эллиот, иммунолог и гастроэнтолог, профессор университета в штате Айова.
За грязь приходится расплачиваться, но и чистота заставляет платить за себя. Мы не предлагаем вернуться, скажем, к началу XIX века с его сомнительной гигиеной. Но если мы правильно понимаем, как взаимодействуют организм и окружающая его среда, то, может быть, нам удастся создать вакцину, имитирующую эффект грязи, необходимой для здоровья.
А вот что пишет доктор Ройбиш, автор книги «Почему нужна грязь».
Типичный человеческий организм содержит в себе примерно 90 триллионов микробов. Сам этот факт говорит о том, что если при этом мы остаемся статистически здоровыми, то наличие микробов следует оценить позитивно.
Вопрос о грязи, пышнее сказать, проблема грязи, отнюдь не исчерпывается медицинскими ее аспектами. У проблемы есть и моральное, то есть духовное уже измерение. Тут первым делом не могут не прийти на память древнехристианские святые отшельники и человеколюбивые монахи средневековья, отличавшиеся не просто полным пренебрежением к гигиене, но и активным поиском грязи. Бороды отшельников кишели вшами, а экзальтированные святые, что зафиксировано в аналах, вылизывали языком гнойных больных. Мотивировка понятна. Как говорилось в одной раскольничьей рукописи, человек грязь еси и гной еси. Правильной моральной позицией считалось приятие этого постулата, что провокативно в плане юродства подчеркивало первичность и преобладание духовной стороны в дискурсе, равно как и в практике святости. Но тут мы имеем дело, конечно, с неким культурным, а если хотите, с антикультурным изыском. Это максимальный иррациональный извод общей духовной установки. С эволюцией христианства, с реформацией и протестантизмом начинается реакция и в этом отношении. Пуританская этика начинает активно бороться с телесной нечистотой не только в плане подавления греховных порывов плоти, но и в гигиеническом смысле. Соединенные Штаты, которые не без основания считаются страной, имеющей в духовном фундаменте протестантскую, пуританскую этику, недаром стали неким максималистским гигиеническим бастионом. Здесь значимы не только простые социальные аспекты гигиены, ибо грязный и дурно пахнущий человек неприятен в обществе, но и проглядывает вот это достаточно старое религиозно-моральное основание. Так думать легко и вроде бы логично, но вот несколько лет назад появилась книга Кэтрин Ашенберг под названием «Грязь на чистом», в которой этот известный в Америке сюжет получил другое и весьма прозаическое истолкование. Америка стала гигиенически чистой, вылезла из первородной, так сказать, грязи к 20-м годам 20-го столетия, как и весь цивилизованный мир. На дорогах асфальт, а не жидкая грязь, в домах электричество и газовое отопление, ни дров, ни сажи, повсеместная канализация. Казалось бы, одержана решающая гигиеническая победа, и больше беспокоиться не о чем, кроме поддержания уже достигнутого положения. Действительность оказалась сложнее. Именно в эти годы начинается массированная атака на потребителя со стороны фабрикантов мыла и прочих моющих средств. Тогда и появляются все эти дезодоранты и шампуни. То есть, как и водится в сложной экономике высокоразвитых стран, не только спрос рождает предложение, но и предложение формирует потребности, то есть рождает спрос. У проблемы есть еще один нелишенный пикантности аспект – сексуальный. У Фреда в работе «Недовольство культуры» есть одно беглое, вынесенное в сноску замечание о том, какое значение у первобытного человека имело обоняние, о сексуально-стимулирующей роли некоторых запахов. Он пишет, что этот момент исчезает, как можно предположить, с переходом человека к прямохождению. А в 60-е годы тогдашний властитель дум, фрейдомарксист Герберт Маркузе, ухватился за это замечание учителя и начал пропагандировать возвращение к некоему здоровому примитиву в сексуальной практике, то есть культивации тех самых запашков, что так решительно отвергаются пуританской гигиенической культурой. Эта пропаганда имела в Америке некоторый успех, причем в кругах как раз культурно продвинутых. В кинотеатре при Карнеги-Холл, где в 70-х годах показывалась исключительно кинематографическая классика, что привлекало, понятное дело, тонкую публику. Нередкость была встретить молодого человека с интеллигентным лицом и при этом побахивающего. Несомненно, это была демонстрация практического маркузианства. Сама сексуальная революция с ее установкой на разрыв со всяческими репрессиями должна была возродить эту атавистическую память, этот животный, в самом что ни на есть здоровом смысле, вкусовой уклон. Да и как действительно с этим быть? Секс, что ни говори, практика интегрально животное. Животное начало в человеке и не должно тотально подавляться. Для введения этого дела в культурный дискурс существуют другие механизмы, например, сублимация. Сублимировать можно все, в том числе и запахи. Это то, о чем пишет Пастернак. «Зал испаренный вальса, запахший опять». Или он же «О любви поэта». Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт, где трутнями трутся и ползают. Он вашу сестру, как вакханку самфор, поднимет с земли и использует.
Эссе Бориса Парамонова о пользе грязи.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь мы переходим к вашей персональной рубрике. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что звучало у нас сегодня на волнах и кто был исполнителем?
Перед тем, как я скажу несколько слов о музыке, я хочу сказать, Иван, что мне очень жаль, что вы не были в Москве вот в прошедший уикенд. На эту мысль меня навело название эссе Бориса Парамонова, потому что вдруг после нескольких месяцев грязи и какой-то каши под ногами вдруг в Москве прошел такой восхитительный снег, который так все украсил, так скрыл всю эту чудовищную грязь. Правда, это продолжалось недолго, снег растаял, но все равно пара дней была столь восхитительна, как в детстве. Жаль, что вы этого не видели. А теперь о музыке. Я буду говорить очень мало, потому что деревенские вариации московского художественного трио не разбиваются на маленькие пьесы, которые удобно было бы дать послушать нашим слушателям. И я очень хочу, чтобы музыка прозвучала подольше, поэтому буквально два слова. Московское художественное трио состоит из Михаила Альперина, Аркадия Шелклопера и Сергея Старостина. Они выпустили вместе уже порядка 10, а то и больше дисков. И вот один из их последних релизов – это музыка для воображаемого балета, записанная трио вместе с норвежским камерным оркестром. Автор музыки Михаил Альперин, автор всех текстов, которые могут прозвучать, Сергей Старостин.
Thank you.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Наш адрес свобода@mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.